Следующую беседу Гурджиев начал так. «Возможности человека очень велики. Вы не можете даже отдаленно представить себе, чего способен достичь человек. Однако во сне ничего достичь нельзя. В сознании спящего его иллюзии, его мечты смешаны с реальным. Он живет в субъективном мире и не способен покинуть его пределы. Именно в этом заключается причина, почему он не способен воспользоваться всеми силами, которыми владеет, почему всегда живет только в малой частице самого себя. Ранее было сказано, что самоизучение и самонаблюдение при их правильном проведении позволяют человеку понять, что в обычном состоянии, в его машине и его функциях имеются какие-то неполадки. Человек понимает, что он живет и работает лишь в малой частице самого себя как раз по той причине. И вот поэтому подавляющее большинство его возможностей остается нереализованным, а огромное количество сил неиспользованным. Человек чувствует, что не получает от жизни всего, что она может ему дать, что это не удается ему из-за определенных функциональных дефектов его воспринимающего аппарата. Идея самоизучения приобретает в его глазах новое значение. Он сознает, что, может быть, и не стоит изучать себя таким, каков он есть сейчас. Он видит каждую функцию такой, какой она является ныне и какой должна или могла бы быть. Самонаблюдение приводит человека к пониманию необходимости изменить себя. Наблюдая себя, человек замечает, что самонаблюдение само по себе производит некоторые изменения в его внутренних процессах. Он начинает понимать, что самонаблюдение – это орудие изменения себя, средство пробуждения. Наблюдая себя, он как бы бросает луч света на свои внутренние процессы, которые до сих пор совершались в полной темноте, и под влиянием этого света процессы начинают меняться. Существует множество химических процессов, которые протекают лишь при отсутствии света. Точно так же протекают в темноте многие психические процессы. Даже слабого луча сознания достаточно, чтобы полностью изменить характер какого-то процесса, а многие из них прервать. Наши внутренние психические процессы, наша духовная алхимия имеет много общего с химическими процессами, характер которых может измениться под воздействием света, и эти психические процессы подвержены аналогичным законам. Когда человек приходит к пониманию необходимости не только самоизучения и самонаблюдения, но и работы над собой, нацеленной на изменение себя, характер его самонаблюдения также должен измениться. До сих пор он наблюдал детали работы центров, стараясь лишь регистрировать то или другое явление, быть беспристрастным свидетелем. Он изучал работу машины. Теперь он должен увидеть себя. Иначе говоря, увидеть не отдельные детали, не работу колесиков и рычагов, а все вместе, как целое. Увидеть всего себя таким, каким его видят другие люди. Для этого человеку надо научиться делать, так сказать, умственные моментальные фотографии самого себя в разные мгновения своей жизни, в разных эмоциональных состояниях. Причем это должны быть фотографии не деталей, а целого, каким он его видит. Иными словами, они должны содержать сразу все, что человек в данный момент может увидеть в себе – эмоции, настроения, мысли, ощущения, позы, движения, интонации голоса, выражения лица и тому подобное. Если ему удастся улавливать интересные моменты для таких фотографий, довольно скоро он соберет целый альбом своих портретов. Собранные вместе, они ясно покажут ему, что он собой представляет. Но нелегко научиться такому фотографированию в самые интересные моменты, улавливать характерные позы, выражения лица, эмоций и мысли. Если фотографии удаются и их набралось достаточное количество, человек обнаружит, что его обычное представление о себе, с которым он жил из года в год, очень далеко от реальности. Вместо человека, каким он представлял себя, он увидит совершенно другого. И этот другой – он сам, и в то же время не он. Это он, каким его знают другие люди, каким он воображает себя и каким является в своих действиях, словах и так далее. Но не совсем такой, каков он есть на самом деле. Ибо человек понимает, что в этом другом человеке, которого знают все и знает он сам, много нереального, надуманного, искусственного. Вы должны научиться отделять реальное от придуманного. Чтобы начать самонаблюдение и самоизучение, необходимо разделить себя. Человек должен понять, что в действительности он состоит из двух людей. Один человек – это тот, кого он называет «я», а другие называют Успенским, Захаровым или Петровым. Другой человек – это подлинный он, действительное «я», которое появляется в его жизни на очень короткое время, на мгновение, и может стать устойчивым и постоянным только после долгого периода работы. Пока человек принимает себя за одну личность, он не сдвинется с места. Его работа над собой начнется с момента, когда он ощутит в себе двух человек. Один из них пассивен, и самое большее из того, что он может делать, это регистрировать или наблюдать происходящее с ним. Другой, который активен и говорит о себе в первом лице, это в действительности только Успенский, Петров или Захаров. Вот первое, что необходимо глубоко понять человеку. Начав правильно думать, он вскоре увидит, что пребывает во власти своего Успенского, Петрова или Захарова. Неважно, что он планирует, что намерен сделать или сказать. Не он, не его «я» будет выполнять это, делать или говорить, а его Успенский, Петров или Захаров. И уж, конечно, они сделают или скажут это не так, как сделала или сказала бы «я», а по-своему, со своими собственными оттенками значений, которые зачастую совершенно изменяют то, что хотела сделать «я». С этой точки зрения существует определенная опасность, возникающая с первого момента самонаблюдения. Начинает самонаблюдение «я», но его немедленно подхватывает и продолжает Успенский, Захаров или Петров. А Успенский, Захаров или Петров с первых же шагов вносит в это самонаблюдение небольшое изменение, которое кажется незначительным, однако же коренным образом меняет все дело. Вообразим, например, что человек по имени Иванов услышал описание этого метода самонаблюдения. Ему сказано, что человек должен разделить себя, с одной стороны он или я, с другой – Успенский, Петров или Захаров. И он разделяет себя буквально так, как слышит. «Это я», — говорит он, «а вот это Успенский, Петров или Захаров». Он никогда не скажет об Иванове, то есть не назовет своего имени. Это покажется ему неприятным, и он обязательно воспользуется чьей-то чужой фамилией или чужим именем. Кроме того, он относит «я» к тому, что ему в себе нравится, или к тому, что он, по крайней мере, считает проявлением силы, тогда как Успенским, Петровым или Захаровым он называет то, что ему не нравится, что кажется слабостью. На этом основании он начинает разными способами рассуждать о себе. И с самого начала, конечно, рассуждает неправильно, ибо обманул себя в начале, в самом важном пункте, взяв не свое реальное «я», не Иванова, а воображаемых Успенского, Петрова или Захарова. Трудно даже вообразить, как человеку не нравится употреблять свою собственную фамилию, говоря о себе в третьем лице. Он всеми способами стремится избежать этого, называет себя другим именем, как в только что упомянутом случае, изобретает себе искусственное имя, которым его никто не называл и не назовет. Или же говорит о себе просто «он» и так далее. В этой связи не составляют исключения и те люди, которые в своих умственных разговорах называют себя своими фамилиями, именами или уменьшительными именами. Когда это становится заметным для самонаблюдения, они предпочитают называть себя Успенским или говорить «Успенский во мне», как будто бы в них может находиться какой-то Успенский. Этого Успенского вполне достаточно для самого Успенского. Но когда человек понимает свою беспомощность перед лицом Успенского, его отношение к себе и к Успенскому в нем перестает быть безразличным или равнодушным. Его отношение к себе и к Успенскому в нем перестает быть безразличным или равнодушным. Самонаблюдение становится наблюдением за Успенским. Человек понимает, что он – это не Успенский, что Успенский – всего лишь маска, которую он носит, роль, которую он бессознательно играет, и, к несчастью, не в силах перестать играть, роль, которая управляет им и заставляет делать и говорить тысячи глупостей, тысячи вещей, которые сам он никогда бы не сказал и не сделал. Если он искренен с самим собой, он чувствует, что находится во власти Успенского, и в то же время чувствует, что он — это не Успенский. Он начинает бояться Успенского, воспринимать его своим врагом. Ведь что бы он ни захотел сделать, все перехватывает и изменяет Успенский. Успенский — его враг, ибо желания, вкусы, симпатии, антипатии, мысли и мнения Успенского — или противоположны его собственным мнениям, взглядам, чувствам и настроениям, или не имеет с ними ничего общего. В то же время Успенский – это его господин, а он оказывается рабом Успенского. У него нет собственной воли, он не имеет возможности выразить свои желания, так как все, что он хотел бы сделать или сказать, будет сделано за него Успенским. На этом уровне самонаблюдения человеку необходимо понять, что его цель заключается в освобождении от Успенского. И поскольку он не может освободиться от Успенского, ибо Успенский – это он и есть, постольку он должен подчинить себе Успенского и заставить его делать не то, что хочется в данный момент Успенскому, а то, что хочет делать он сам. Из господина Успенский должен стать слугой. Первая часть работы над собой заключается в том, чтобы отделить себя от Успенского, отделиться от него на самом деле, держаться от него в стороне. Но следует помнить о том, что все внимание должно быть направлено на Успенского, потому что человек не в состоянии объяснить, что же такое в действительности представляет собой он сам. Однако он может объяснить себе, что такое Успенский. И с этого ему следует начать, пометуя в то же время, что он не Успенский. Опаснее всего в данном случае полагаться на собственное суждение. Если человеку повезет, рядом с ним может оказаться кто-то другой, кто сумеет сказать ему, где находится он и где Успенский. Но для этого он должен доверять этому человеку, потому что он, несомненно, станет думать, что разбирается во всем сам и знает, где он, а где Успенский. И не только по отношению к себе, но и по отношению к другим он будет думать, что знает и видит их Успенских. Конечно, все это самообман. На этой стадии человек не может ничего видеть ни в себе, ни в других. И чем больше он убежден, что видит что-то, тем больше он заблуждается. Но если он способен хотя бы в малой степени быть откровенным с собой, если он на самом деле желает знать истину, тогда он может найти точное и безошибочное основание для того, чтобы правильно судить о себе, а затем и о других людях. Однако все дело упирается в то, чтобы стать искренним с собой, а это никоим образом нелегко. Люди не понимают, что искренности необходимо учиться. Они воображают, что искренность или неискренность зависит от их желания или решения. Но как человек может быть искренним с самим собой, если он вполне искренне не видит в себе того, что должен видеть? Кому-то нужно показать все это человеку. А отношение последнего к показывающему ему истину должно быть правильным, таким, что поможет увидеть показываемое, не помешает его увидеть, как это нередко бывает, когда мы думаем, что уже все знаем. Это очень серьезный момент в работе. Тот, кто в подобное мгновение потеряет направление, впоследствии никогда его не найдет. Нужно помнить, что человек, каков он есть, не располагает средствами отличить «я» от Успенского внутри себя. Даже пытаясь это сделать, он будет лгать самому себе и сочинять всякий вздор. Он никогда не увидит себя в истинном свете. Следует уяснить себе, что без помощи извне человек никогда не сумеет увидеть себя. Чтобы узнать, почему это так, вы должны припомнить многое из того, что было сказано раньше. Как говорилось выше, самонаблюдение приводит человека к пониманию того, что он не помнит себя. Неспособность человека вспомнить себя – одна из главных характерных черт его бытия и причина всех прочих его недостатков. Неспособность вспомнить себя проявляется во многом. Человек не помнит о своих решениях, не помнит те обещания, которые давал самому себе, не помнит того, что говорил или чувствовал месяц, неделю, день или даже час назад. Он начинает какую-нибудь работу, а немного спустя уже не помнит, зачем ее начал. В особенности часто это происходит в связи с работой над собой. Человек в состоянии вспомнить обещание, данное кому-то другому, только с помощью искусственных ассоциаций, которые в нем воспитаны, а они, в свою очередь, связаны с искусственно созданными понятиями чести, честности, долга и так далее. Вообще же говоря, можно утверждать, что если человек вспоминает одну вещь, он забывает 10 других, помнить которые для него гораздо важнее. И особенно легко человек забывает то, что относится к нему, все умственные фотографии самого себя, которые он, возможно, сделал раньше. А это лишает взгляды и мнения человека устойчивости и точности. Человек не помнит того, что он думал и говорил, и он не помнит того, как он думал и как говорил. Это, в свою очередь, связано с одной из особенностей отношения человека к себе и ко всему окружающему. А именно, он постоянно отождествляется с тем, что в данный момент привлекает его внимание, его мысли, желания, воображение –